Посоветуйте доктор.
Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона автор и ведущая программы «Посоветуйте доктор» Ольга Копылова. Образ жизни практически любого городского жителя, гиподинамия, статические нагрузки, длительное сидение за рулем автомобиля и у компьютера приводят к венозному застою крови. Варикозной болезнью или варикозным расширением вен нижних конечностей в России страдают более 30 миллионов человек. Каждая четвертая женщина и каждый шестой мужчина в нашей стране имеют те или иные проблемы с венами на ногах. По мнению врачей, это заболевание возникло как расплата человека за прямохождение. Парикмахеры, продавцы, хирурги и другие представители стоячих профессий рискуют заработать варикоз в качестве профессионального заболевания. Сегодня будем обсуждать вопросы, прежде всего связанные с заболеваниями сосудов ног, прежде всего, с венами. У нас в гостях флеболог, доктор медицинских наук, профессор Российской академии наук, профессор кафедры факультетской хирургии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Игорь Анатольевич Золотухин. Здравствуйте, Игорь
Добрый
Анатольевич.
Добрый день.
Спасибо, что пришли. У меня такое впечатление, что вот есть такие заболевания, которые, ну, практически у всех. Ну, если не смотреть статистику, а просто разговаривать с друзьями, знакомыми, слушать там какие-то передачи в средствах массовой информации. И вот как раз к этим заболеваниям относится варикозная болезнь, так называемая. Практически постоянно кто-то звонит и спрашивает, а вот мне врач порекомендовал операцию. Идти, не идти, делать, не делать, если делать, у кого, если делать, то какую технологию выбрать, об этом спрашивают пациенты. Видимо, наверное, врачи недостаточно рассказывают им о возможностях, о разных альтернативах. Вот давайте мы сегодня попробуем этот пробел восполнить.
Хорошо, давайте попробуем пробел восполнить. Но если можно, я немножко сразу уточню по статистике. Все-таки не каждая четвертая женщина, не каждый шестой мужчина, а как выяснилось, для нашей страны характерно следующее. Каждая третья женщина и каждый третий мужчина. Как ни удивительно, но у мужчин, оказывается, варикозная болезнь так же часто развивается, как и у женщин.
То есть статистика меняется с годами?
Статистика меняется, вернее, она появляется. У нас на самом деле российской статистики не было почти, наверное, полсотни лет, и только вот в 2015 году мы провели исследование и сумели этот факт на него по-другому посмотреть. То есть поэтому, собственно говоря, мы так часто с этим и сталкиваемся. Если из трех человек, сидящих в комнате, один имеет варикозную болезнь, рано или поздно эта тема в разговоре поднимется.
Действительно ли сразу к хирургу, если обнаружено это заболевание, или существуют какие-то другие подходы сейчас в лечении профилактики обострений?
Сразу к специалисту, я бы так сказал, потому что, когда человек говорит сразу к хирургу, естественно, большинство воспринимают это как, ну, своего рода опасное мероприятие. На самом деле флебология, то есть лечение варикозной болезнью, это такая специфическая область хирургии, которая при хорошем планировании действий с пациентом, то есть хирургические действия проводятся сейчас без разреза в идеале. Без разреза, то есть без накладывания шва, а делаются небольшие проколы, порой не больше, чем прокол, который каждый из нас испытывает, когда ему берут кровь, например, из вены. То есть по большому счету сейчас хирургия, она изменилась кардинальнейшим образом. А вот надо это делать или не надо, обязательно нужно пойти и выяснить у специалиста, у флеболога, у хирурга, у сосудистого хирурга, тех, кто занимается этой болезнью. В принципе, практически каждому пациенту, у которого есть именно варикозная болезнь, не другое заболевание, которое может быть на него похоже, например, сосудистые звездочки или там просто какие-нибудь отеки вечерние, а вот именно варикозная болезнь, те вены, которые висят узлами, или виноградные грозди, или узлы, их часто так вот называют. Практически любой такой пациент является потенциальным кандидатом на хирургическое вмешательство. Другое дело, что мы оперируем не всех. На самом деле, всего этого массива, обратившихся к нам пациентов, оперируется, ну, от силы 25-30%. Кому-то еще рано, кому-то уже поздно, возраст. У кого-то масса дополнительных болезней, которые, очевидно, для него страшнее. Например, грыжа, холецистит, заболевания сердца, заболевание поджелудочной железы, считает все что угодно, мы всегда говорим, у нас болезнь не жизнеугрожающая, и если у вас есть вот определенный букет болезней, то мы станем последними в очередь за вашим лечением, флебологи, потому что вены не убивают.
А тогда зачем оперировать обязательно?
Но могут спровоцировать вот ситуации, когда это действительно может оказаться рискованным. Там нужно, чтобы произошло много «если». То есть, если у пациента есть вены, расширенные варикозные вены, если он не приходит к врачу, если это происходит на протяжении долгого времени, многих лет, если болезнь прогрессирует, и в поверхностных венах развивается тромбоз как осложнение варикозной болезни, мы называем это тромбофлебитом. Если этот тромбофлебит приобретает восходящий характер, если этот тромбофлебит переходит на глубокие вены, и если он принимает в глубоких венах определенный вид, и если он улетает в легочную артерию, то некоторые пациенты могут погибнуть. Вероятность на самом деле не очень высокая, вы видите, сколько если. Но это игра в лотерею с природой. Кто хочет, тот играет, а кто не хочет, зная о том, что сегодня удалить, в общем-то, варикозно расширенные вены, это занимает очень небольшое количество времени и в достаточно комфортной для пациента обстановке с минимальными неприятными ощущениями, то зачем играть в эту лотерею? И вторая сторона проблемы – это трофические язвы. Если пациент не ходит и так далее, и запустит, то может развиться трофическая язва. Трофическая язва – это уже гнойная, дурно пахнущая рана на ноге, которая страдания не только больному доставлять может, но и, в общем-то, родственникам.
Насколько я понимаю, в случае с варикозной болезнью вначале развивается венозная недостаточность. То есть совершенно это как предпосылка. Верно. И в данном случае нарушается не приток крови, да, а именно отток. Вот почему это происходит? Вот сначала первый этап – венозная недостаточность. У кого и почему?
Все очень просто. Вена расширилась в силу определенных причин, скорее всего, генетических причин, да, потому что наследственный фактор играет громадную роль в развитии этого заболевания. По любой трубке, которая становится более широкой, скорость движения жидкости замедляется. Это законы физики, если упрощать. Замедление движения жидкости приводит к тому, что меньше жидкости возвращается к сердцу от ног, больше ее остается внизу, мы получаем отек как первый признак венозной недостаточности. Если этот отек существует в течение многих лет, возобновляется, каждый день он возобновляется, и так вот день за днем проходит, то рано или поздно этот отек приводит к повреждению подкожных тканей и формированию трофических расстройств и трофической язвы. Ключевой момент – это занимает действительно много лет.
Но причина в чем? Сердце хуже работает.
Нет, вены хуже стали, работают. Да, вены не работают. Вены расширились, в них кровь встала, возник венозный застой. Венозный застой приводит к тому, что недостаточно хорошо дренируются, то есть освобождаются от отработанной крови ткани, и происходит повреждение этих тканей.
Сейчас говорят о том, что нужно стараться не просто лечить уже существующую болезнь, а сделать все возможное, чтобы не допустить ее развития. Вот кто в группе риска по развитию венозной недостаточности прежде всего, и потом уже варикозной болезни, и есть ли какие-то простые меры, ну, например, ходьба? Мы же говорим о том, да, что часто развивается у представителей стоячих профессий. Может быть, ходьба, может быть, какая-то гимнастика или еще что-то могли бы служить в качестве профилактического средства. Или нет? Или это бесполезно?
Вопрос интересный, да, и вопрос, не имеющий однозначного ответа, но что известно совершенно определенно. В развитии варикозной болезни самым важным фактором риска является наследственность. Мы, например, показали это в своем исследовании. Отношение шансов, то есть вероятность того, что у этого пациента разовьется варикоз, а у этого нет, выше на 60% у тех, у кого родители имели заболевание. Французские ученые провели очень интересное исследование. Если у папы и мамы был варикоз, вероятность того, что варикоз будет у ребенка 92%. Если варикоз был у мамы 62%. Если варикоз был у папы около 40%. Если не было варикоза у родителей, как вы думаете, что будет?
Не будет никакого заболевания.
Будет в 25% случаев.
Все-таки будет?
Да, потому что есть особые формы заболевания, по науке это называется заболевание с аутосомно-доминантным типом наследования. Это значит, что если у папы и мамы варикоза нет, а у тебя есть, это значит, тебе от бабушки с дедушкой пришло особым специфическим образом, условно говоря. Профилактика, соответственно, если у папы и у мамы был варикоз, вероятность 92%, вы сами понимаете, что меры профилактики, скорее всего, ничего не дадут. Работает ли профилактика, ходьба или там ношение компрессионных чулок или что-то, на самом деле никто не знает, таких исследований никто не проводил.
Ну а что ж тогда всем рекомендуют компрессионный трикотаж? Он
для лечения.
И приятный.
Для лечения. Уже тем, у кого болезнь развивать. Трикотаж может предотвратить, например, отеки, тяжесть и боли у тех, кто долго сидит в течение дня. При этом не обязательно, что у них будет варикоз. Эта симптоматика венозного застоя может развиться и у здорового человека. То есть, если посадить любого человека на несколько часов, он будет сидеть, разговаривать или там писать, или еще что-то делать, но будет сидеть, у него не будут работать мышцы ног, и к вечеру у него ноги увеличатся в объеме, появится тяжесть, появится отек. Если надеть утром гольфы на такие ноги у сидящего человека, риск развития таких симптомов снизится в два раза. Вот зачем рекомендуют трикотаж. У больных с варикозной болезнью вероятность появления этой симптоматики гораздо выше, поэтому им с удвоенной силой, естественно, рекомендуют трикотаж. Но вот если взять здорового человека, у которого, допустим, мама болела варикозной или болеет варикозной болезнью, и сказать: «Носи чулки, и у тебя варикоз не будет», никто не рискнет такое утверждение сделать из моих коллег, и я не рискну.
Какие методы исследования вы используете? Ультразвуковая, дупплерография или что-то еще? Какие методы исследования вы используете для того, чтобы поставить диагноз? Ведь вы же сами в начале программы сказали, что надо отличать венозную недостаточность от просто отеков, от просто звездочек и там каких-то недомоганий, симптомов, с которыми к вам пришел пациент. Нужно же быть уверенными, что да, проблема существует.
Очень интересный вопрос. Самый точный метод диагностики, самый лучший метод диагностики – это глаза, голова и руки
врача,
доктора. Это 100%. Я вам сейчас объясню, почему. Я это обычно рассказываю курсантам, которые проходят у нас обучение. Я у них спрашиваю, что такое заключение ультразвукового ангиосканирования? Сейчас всем делают ультразвуковое ангиосканирование. Ответ, как правило, да, это вот результаты объективной оценки венозного кровотока. Нет, говорю я им. Это субъективное мнение третьего лица, неизвестного вам качества образования и специального образования. Говорю, о чем это мнение? Мне говорят, ну, о том, что у пациента в ногах. Я говорю, нет, это его мнение о том, что он или она увидел или увидела на экране аппарата. Как в это? 10 свидетелей опроси, 10 свидетелей дадут каждую разную картинку событий, которые они одновременно увидели. Ультразвуковое исследование, которое многие считают объективным методом диагностики, на самом деле является очень субъективным методом диагностики. Это действительно описание того, что врач думает о том, что он увидел. А дальше вступает в силу вот то, что я сказал, как подготовлен врач ультразвуковой диагностики, такое заключение получится. Врач, который не очень хорошо владеет ультразвуковым исследованием венозной системы, исследование может делать 30-40 минут. Пациент счастлив. Ему уделили внимание, с ним возились и написали лист убористым таким текстом, 11-м шрифтом, через один интервал. Врач, который знает, что, где, как надо смотреть, исследование может провести за 3 минуты и написать 2 предложения. Пациент выходит и говорит, так это же безобразие. Да ко мне же здесь отнеслись, как в последний случай его посмотрел профессионал крайне высокого уровня и дал ту информацию, которая действительно нужна, а в первом случае дилетант. Вот это очень интересный, на самом деле, аспект. Флеболог вообще должен делать ультразвук сам. А если он в какой-то ситуации не делает сам ультразвук, он всегда направляет к тому специалисту ультразвуковой диагностики, который, как он знает, владеет методикой.
Игорь Анатольевич, я вас не хочу никак обидеть, вот вы тут совершенно ни при чем, но, к сожалению, вот это то самое заболевание, вокруг которого много шарлатанов реально работает в этой области. Я объясню. Приходит женщина с сосудистыми звездочками, а врач ей говорит, ну, так называемый флеболог, скажем так: если сейчас не уберете, будет тромбофлебит. Или, например, приходит женщина беременная, а ей, опять же, так называемый флеболог говорит: сначала вам надо было убрать расширенные вены, а потом рожать, а то будут это, какие-то страшные осложнения. И так далее, и тому подобное. Очень много каких-то страшилок, пугалок вокруг этого состояния, и даже не этого, а каких-то близких, может быть, даже и диагноза такого нет. Часто слышу, что нужна операция, человек обращается за вторым мнением к какому-то независимому доктору, и он тут говорит: это не надо. Рано, не надо, вообще нет пока оснований. Как вообще со всем этим разобраться? Кому доверять? Вот какое-то такое получилось ваше заболевание, немемножечко, не знаю, часто им пользуются не очень чистоплотные, скажем так, докторам.
Ну, действительно, то, о чем вы говорите, есть несколько, скажем так, вариантов, несколько аспектов вот этой чрезмерности медицинской. Есть откровенный медицинский бандитизм, я прям так это и называю. То есть человеку приписывается несуществующая болезнь, и ему предлагается методика, которая гарантированно ему не навредит. Понимаете?
Ну да.
Ему делают, и говорят через там год: о, у вас нет болезни, мы вас проверили. То есть самые лучшие результаты всегда получаются, когда лечат болезнь, которая нет. Гарантированно нет рецидива, все вылечено. Ладно, еще с венами, а ведь в онкологии, к сожалению, бывают вот такие шарлатаны, это вообще беда-беда, когда там вот такие вещи происходят. Но есть недобросовестное заблуждение, то, скажем, есть такой принцип: есть два «можно» и «нужно». Операцию можно сделать практически каждому больному с варикозной болезнью. Но нужно ее делать далеко не каждому больному с варикозной болезнью. Может быть, не нужно вообще. Может быть, не нужно в этот момент времени, а надо через полгода или через год. Ведь у человека могут быть разные обстоятельства. Он только что устроился на работу, у него следующий отпуск, когда он может сделать операцию, только через 11 месяцев. То есть ему можно сделать операцию, но сейчас не нужно. Он и не придет на эту операцию. И вот когда можно и нужно, вот здесь появляется такая, к сожалению, ниша для... Доктор говорит: варикоз, надо оперироваться. Он абсолютно прав по всем критериям, по всем диагностическим критериям, по всем подходам. А можно мне вот не сейчас оперироваться? Нет, вам надо сейчас, иначе будет осложнение. Он ничего формально не нарушил. Он никакой неправды формально не сказал. Он просто сыграл в интересах своих и клиники, но не в интересах пациента. Пациент вполне может эту операцию сделать через полгода или через год. Или если ему там 85 там, лет и куча других проблем, может вообще ее не делать пациент. Эту операцию. То есть доктор делает некое вмешательство. Это не только, кстати, варикозные болезни, при многих заболеваниях, которые можно сделать, а хороший специалист делает то, что нужно сделать. Mm-hmm. Вот здесь вот это колоссальная
разница. Чего нельзя не сделать.
Наверное, что нужно так сделать, да, что вот реально нужно. Потому что бывают такие ситуации в практике, когда так и говоришь: вы знаете, вам сделать можно, но вот, ну, не обязательно это делать сейчас, или это, может быть, вообще теоретически не нужно сделать. А если я хочу? А если вы хотите, мы сделаем. Потому что, поскольку варикоз часто ведь носит косметический характер, ты говоришь пациентке: вы знаете, на здоровье ваш варикоз никак не влияет. Вот от того, что у вас есть эти вены, ваше здоровье не ухудшится, не улучшится, у вас только будет внешний вид. Надо мне делать? С точки зрения здоровья нет. А с точки зрения косметики это вы сами решаете. Если вам нужно, мы сделаем.
Что касается уже лечения, вот смотрите, ведь ничего радикально нового за 25 лет практически не придумано в вашей области, будем откровенны. Меняются лишь вот какие-то тактические и реабилитационные подходы. Или я не права? Вот лазерные операции были придуманы 25 лет назад, даже больше, по-моему, уже ближе к 30.
Ну, 25,
радиочастотные значительно раньше. И они же как бы и остаются. Может быть, я не права, может быть, что-то такое прям сверхрадикальное, новое появилось. Расскажите, как лечат, уже хирургически лечат варикозную болезнь сегодня?
Все, что вы сказали, используется. Ну, остается старая добрая операция, которая существует уже больше столетия в ее в таком в стандартном исполнении. Другое дело, что она тоже трансформировалась. То есть современная радикальная операция – это операция всего с одним разрезом в паху размером там, 2 см. Существуют методы, основанные на использовании лазерных и радиочастотных специальных катетеров аппаратуры. Должен сразу сказать, очень многие пациенты абсолютно дезориентированы. Нет лазерной и радиочастотной операций. Есть этап в операции, который выполняется с помощью лазера или с помощью радиочастотного генератора, а вторая часть операции выполняется так, как она выполняется в любом другом случае. Есть ряд новых технологий, например, есть клей, который вводится в вену и склеивает ее стенки, прям клей-клей, натуральный цианакрилат. Да? Сейчас, но это пока практически экспериментальные данные, есть попытки закрыть вену просто ультразвуковым воздействием через кожу. Вообще без проникновения через кожу. Другое дело, что вы совершенно правильно сказали, а в результатах ничего не поменялось. Операция старая, добрая, дает те же самые результаты там через год, два, три, пять, что и все эти новые технологии. Новые технологии дают только более быструю реабилитацию. Это за ними признать можно 100%. Но лечение стало дороже в 3-4-5 раз, зато с их помощью.
Вот насчет дорогого лечения. Насколько я понимаю, сейчас госгарантии появились по поводу вот этих заболеваний. Если раньше операцию при варикозной болезни можно было сделать только за свой счет, то теперь эти операции входят в так называемые гарантии, и их можно сделать по полису ОМС. Так ли
совершенно
это?
Верно. Ну, вернее, скажем так, сделать вмешательство по поводу варикозной болезни всегда можно было по полису ОМС бесплатно. Ну, не совсем бесплатно. Мы с вами налогоплательщики, мы платим за эту операцию. Да, это из нашего кармана оплачивается. А с 2017 года операции с использованием лазерной технологии и радиочастотной технологии, на них появились тарифы в системе ОМС, и, соответственно, больницы, выполнившие такое вмешательство, получают от страховой компании, с которой они работают, деньги по другому тарифу. Этот тариф в 2-3 раза превышает тариф. Больница может сделать обычную операцию, получить X рублей, и может сделать операцию с лазером и получить 3 умноженное на X. Поэтому в стационары ОМС они сейчас распробовали ситуацию, это очень активно. У нас в клинике почти, ну скоро уже будет половина вмешательств за год выполняться именно с помощью радиочастотной. Он у нас прижился лучше. Мы самые большие потребители в Москве сейчас радиочастотных катетеров, больницы наши.
Вот теперь немножечко опять о неприятном. Мы начали говорить о недобросовестных медиках, которые могут сказать, что да, вот вам вот показана такая операция, такая технология, хотя на самом деле можно было бы и обойтись. Но ведь такое происходит, к сожалению, в государственных клиниках сейчас. И сама ситуация со страховой медициной вот как бы дает основу, базис для этого. То есть, чем больше сделал вмешательств, каких-то манипуляций врач и сама больница, где он работает, тем больше денег получит эта больница от страховой компании, ту самую компенсацию.
Совершенно
да?
верно.
Насколько часто врачи, которым мы доверяем почти как богам, вот я вам честно говорю, как пациент, смотрим и верим, насколько часто они пользуются этим нашим ну, практически детским доверием и могут вот такие, в общем, вещи сделать просто ради денег.
Ну, я не смогу, наверное, ответить на вопрос,
вы
насколько часто.
Вы таких видели? Вы видели такие случаи, к вам приходят
такие
пациенты?
Я знаю, естественно, о таких случаях, потому что то, что вы сказали, второе мнение, second opinion, это пришло к нам из западной медицины, особенно из американской медицины, где практически обязательно является second opinion, потому что там пациент очень часто оказывается в ситуации, когда ему предлагают возможное, но ненужное вмешательство.
И по той же самой причине, страхование.
Все то же самое.
Да, компенсация денежная.
Деньги. Вот я вам говорил, есть медицинский бандитизм. Вот я однозначно негативно, 100% негативно отношусь к тем, кто просто делает то, что делать не надо. А здесь я бы не называл недобросовестными этих врачей, потому что очень часто они все делают с точки зрения рекомендаций клинических, всех руководящих, они все делают правильно. И сложно не делать то, что ты делаешь, если от тебя твое начальство говорит, вы почему сделали сегодня всего 5 операций, а не 25 операций? На что мы будем завтра, и вся наша больница будет жить? Это сейчас происходит в системе ОМС, может происходить, или в коммерческой клинике может происходить. Вас зачем взяли сюда вот на это? Вы почему там за неделю прооперировали 10 пациентов, а не 30 пациентов? У кого, скажем так, не хватает сил этому сопротивляться, они начинают заниматься медицинским бандитизмом. Кто не занимается медицинским бандитизмом, они могут начинать делать вмешательства тогда, когда их можно сделать, а не тогда, когда нужно сделать. Совесть, в принципе, чиста. Ты не навредил, это основной принцип медицины. Ты, в общем, даже в чем-то сделал лучше, но просто ты мог этого делать не сейчас, там, а через какое-то время, или, может, не делать этого этому пациенту, в его жизни ничего бы не поменялось глобально. Это проблема, есть такая.
Но прежде чем мы перейдем уже к осложнению варикозной болезни и к другому немножко состоянию, когда мы говорим о тромбозе глубоких вен, я бы хотела, чтобы вы еще раз назвали те признаки, те симптомы варикозной болезни, венозной недостаточности, которые должны заставить человека обратиться к доктору. Если вены уже, извините меня, узлы там выступают, это уже какая стадия заболевания? Но ведь есть же самое начало, когда слабость, когда усталость, когда отечность вечером во второй половине дня, судороги там болезненные, вот это все связано или нет с венозной недостаточностью?
Варикоз может начинаться совершенно по-разному. То есть это может быть просто появилась вена, и человек может 10, 15, 20 лет ходить и вообще прекрасно себя чувствовать, никаких ощущений не вызывать. А может действительно сначала появиться отечность, тяжесть в ногах, а вена даже не очень видна, вот он приходит случайно или намеренно, приходит доктор, и доктор говорит, о, так у тебя такая болезнь, что просто у тебя вена-то не видна, но она действительно расширена настолько, что она вызывает эту симптоматику. У всех может быть по-разному. Если говорить о тяжелых каких-то ситуациях, там тромбоз, например, тут все достаточно просто. Если у пациента есть варикозно измененные вены, и вдруг в какой-то момент эта вена, которая вчера была синеватая, мягкая на ощупь, надавишь на нее, она практически безболезненная, вдруг становится плотной, кожа над ней краснеет, и появляется боль в этой вене, ну вот это, как правило, указывает на развитие в вене тромбоза. Вот тут уж нужно совершенно точно, ни о чем не раздумывая, поднимаешься и идешь к доктору, к хирургу. Вот здесь можно не, как я вначале говорил, к специалисту, а вот именно к хирургу нужно идти.
Скажите, пожалуйста, а есть прямая связь между варикозной болезнью и вот тромбозом глубоких вен? Ведь это же вот самое то, чего все боятся, что вот у меня сейчас будет варикозная болезнь, а потом у меня будет тромбоз, и будет тромб, и будет тяжелая ситуация, когда, так сказать, жизнеугрожающее состояние возникнет. Прямая связь есть? Действительно ли одно заболевание перетекает в другое, или это разные заболевания?
Прямой связи, к счастью, нет. Прямой связи, к счастью, нет. Варикоз и тромбоз – это абсолютно разные заболевания. Тромбоз может развиться как осложнение варикозной болезни. В течение жизни приблизительно 8-10% больных с варикозной болезнью переносят тромбофлебит. То есть это тромбоз варикозной расширенной вены. Случается это, как правило, после 50 лет. До этого человек может 30 лет носить, на самом деле, варикоз, и ничего не... Он так и приходит и говорит, ну как же так, я 30 лет проходил, у меня ничего не было тут вдруг. Ну, конечно, вдруг вот так оно и должно было случиться. Сам тромбоз в подкожной вене человеку ничего плохого не сделает, только если он перейдет на глубокую вену. И там уже возможно развитие достаточно существенного риска. Но если пациент своевременно обращается, даже если он запустил болезнь, и у него развился тромбофлебит подкожных вен, иди к доктору, чтобы не случилось тромбоза глубоких вен. Иди вовремя, и тебя этот процесс остановит.
Как?
По-разному. Сейчас очень эффективно есть антикоагулянты, которые в определенных ситуациях стали заменять. Раньше мы практически всех оперировали, а сейчас оперируем только в определенных наиболее опасных случаях.
Что касается варикозной болезни, существуют ли медикаментозные методы лечения? Мы все про операцию, а медикаменты?
Они направлены на устранение таких симптомов, как боль, тяжесть, утомляемость, отек. Это фармакологические агенты, флебоактивные препараты или веноактивные препараты, флеботоники. Они в состоянии с этим справиться.
Что касается еще одного заболевания вашего, да, ну, то есть, насколько я понимаю, оно безобидное достаточно, это так называемые сосудистые звездочки на ногах, но иногда выглядят они очень даже…
Ужасно.
Да, ужасно. И женщины, особенно женщины, просто вот готовы все же делать, чтобы только избавиться от этих некрасивых расползающихся таких паутинок. Несколько слов об этом. Насколько опасно-безопасно, и можно ли косметически просто убрать эти вещи?
Ну, во-первых, это совершенно безопасно. То есть из сосудистых звездочек не вырастет варикозная болезнь, а сосудистые звездочки не осложнятся тромбозом. Есть единственное осложнение, которое с ними связано, это наружное кровотечение. Когда говорят кровотечение из варикозно расширенных вен, немножко путают. Кровоточат обычно как раз сосудистые звездочки, потому что над ними очень истончена может быть кожа. Как правило, это пожилые женщины. Как правило, это кровотечение не какое-то массивное, не жизнеугрожающее, оно просто может напугать окружающих. Сами по себе звездочки, в общем, они ничем не угрожают. Надо их убирать или нет? Женщина решает сама. Они ей мешают жить, юбки носить, там, на пляже раздеться или еще какие-то. У нее есть проблемы психологические. Она приходит, и мы это можем убрать. Не надо ей это.
Можно с этим
совершенно
жить.
Спокойно.
По поводу компрессионного трикотажа пришло огромное количество вопросов от наших слушателей, потому что я давала анонс нашей с вами беседы. Угу. Очень разные вопросы. И профилактически стоит носить, не стоит. И очень много вопросов, касающихся операций. Самых разных операций, вы же знаете, да, что перед любой операцией необходимо носить компрессионный трикотаж.
Трикотаж. На самом деле помогает, он помогает. Очень многим больным он помогает снять симптоматику, боль, тяжесть, утомляемость, отек классический. Он является профилактическим средством, но не от варикоза. А, например, у больных, у которых есть уже изменения в венах при варикозной болезни, или у больных, которые когда-то перенесли тромбоз в глубоких венах, он помогает предотвратить развитие трофических язв. Вот в этом плане он обладает профилактическим воздействием. У больных, которые идут на операцию, там, на холецистектомию, на грыжесечение, гинекологическую операцию, трикотаж помогает предотвратить развитие тромбоза в послеоперационном периоде, когда действительно тромбоз становится очень опасен, может быть опасен. В этом плане трикотаж профилактическим действием обладает. То есть в различных ситуациях трикотаж выполняет разную роль, и нужно от него ожидать разное действие, разную пользу.
А вот когда речь об операциях, о подготовке и потом уже вот этот период восстановления,
трикотаж нужен.
Вот если можно, основные правила ношения трикотажа и его надевание, потому что это тоже очень важно. Люди мне задают самые разные вопросы. Как вот надевать? Одна медсестра сказала, надо ноги поднять и только в таком состоянии, значит, заматывать. Другая сказала, нет, опустить. И, то есть я просто не хочу перечислять все это. Сейчас. Я попрошу вас вот просто вот так вот лаконично дать какой-то алгоритм, как надевать, как носить и как снимать трикотаж перед и в восстановительный период после тяжелых полостных операций.
Трикотаж нужно надеть в операционную.
Не раньше.
Раньше нет смысла.
Потому
что риск резко возрастает во время операции и сразу после нее. До этого пациент риск ничем не отличался от того, что было вчера, когда он был еще дома. Поэтому перед операцией непосредственно, вот прямо там за сутки не надо. А вот перед тем, как человек идет в операционную или там его везут в операционную, нужно надеть трикотаж. Бинты, к сожалению, себя не оправдывают в плане профилактики венозного тромбоза в послеоперационном периоде, поэтому мы стараемся максимально от них отойти, больным мы рекомендуем все-таки трикотаж. Пока пациент не активизирован, то есть пока он не начал ходить и не просто там держать за стеночку два шага, если это была тяжелая полостная операция, трикотаж должен быть на нем. Его нужно снимать, стирать, надевать вторую пару. На нем должен быть трикотаж. Но нужно помнить, что трикотаж в таких ситуациях, в тяжелых случаях, он играет все-таки второстепенную роль, и основа – это так называемая антикоагулянтная профилактика. То есть, если есть антикоагулянтная профилактика хорошая и нет трикотажа, это допустимо. Если есть трикотаж, но нет хорошей антикоагулянтной профилактики, это недопустимо у больных с высоким риском тромбоза.
Правда ли, что целый месяц после операции нужно носить трикотаж, или все-таки раньше можно его снимать? Если есть антикоагулянтная терапия, продолжается.
Если пациент не имеет заболевания вен сопутствующего, а просто вот какое-то там гинекологическое вмешательство провели пациентке, у нее нет варикоза, у нее нет дополнительных факторов риска, прошла там неделя после операции, она бегает уже на работу, в трикотаже уже смысла не будет. Можно отказываться.
А если есть вот эти самые факторы риска?
То есть, ну, это индивидуальное решение, можно оставить, да, можно трикотаж оставить. Просто когда назначается профилактика тромбоза, врач калькулирует факторы риска. И самый, один из самых важных факторов риска в послеоперационном периоде – это восстановление физической активности. То есть, если человек уже ходит полноценно, ведет полноценную жизнь, у него адекватно работают все системы. Здесь от трикотажа точно можно отказаться. Если это какая-то была там тяжелая патология, онкология, например, то мы антикоагулянты оставим в любом случае, потому что у них риск связан не с тем, как работают вены в ногах, а с основной патологией. Мы оставим его на антикоагулянтах с трикотажем, без трикотажа, это не важно уже. Главное, чтобы были антикоагулянты.
В заключение нашей программы вопрос о физической нагрузке, о ходьбе той же самой, может быть, о велосипеде или еще о каких-то любительских видах спорта, которые показаны, не показаны людям, у которых все-таки есть вот эта самая варикозная болезнь.
Любому, даже если нет варикозной болезни, нужно помнить, что природа создала нас с вами ходящими. Даже не бегающими, а именно ходящими.
Ходящими на четвереньках она нас с вами
создала. Нет, это совсем давно. А вот наши все-таки предки, когда они встали, ведь они же пока бегали на четвереньках, варикоз же не было, когда они встали, но все-таки природа, мы были собирателями и охотниками, в основном собирателями, реже охотниками, бегали меньше. Поэтому ходить нужно. То есть природа не создала нас сидящими или лежащими, мы ходящие существа, поэтому ходить или там использовать велотренажер, ездить на велосипеде – это очень полезно, очень полезно. Вот современная эта культура, когда там все там как сумасшедшие сейчас со смартфонами ходят, считают свои шаги, это же очень здорово на самом деле. То есть вот это постоянное напоминание, надо пройти 10 тысяч шагов, так это хорошо. Это хорошо, так и надо
это
делать.
Это правда. То есть никаких ограничений, если есть варикозная болезнь, в плане физической нагрузки нет.
Наоборот, еще более
нет.
Полезно, это как раз и более эффективно дренирует ноги.
Начинает крови. Работать второе сердце, так
да,
называемое.
Да, совершенно верно.
Угу. Спасибо вам огромное, спасибо. Уважаемые радиослушатели, наша программа подошла к концу. Я хочу напомнить, что в ней принимал участие флеболог, доктор медицинских наук, профессор Российской академии наук, профессор кафедры факультетской хирургии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Игорь Анатольевич Золотухин. Вы можете прислать ваши вопросы в социальные сети ВКонтакте или в Фейсбуке, или, пожалуйста, в Инстаграме мне, Ольга Копылова, и я передам их нашему гостю Игорю Анатольевичу, мы, безусловно, на них ответим и выложим в сетях.
Спасибо.
Спасибо большое вам за эту беседу. Уважаемые радиослушатели, я с вами прощаюсь, у микрофона была Ольга Копылова. Постарайтесь не болеть.
«Посоветуйте, доктор».
Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.